новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день, мы в программе «Поток», много тем для вас подготовили, все самое важное успеем обсудить. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-88-948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот», смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, телеграм-канал «Радио «Говорит и Москва», латиница в одно слово, и наша официальная группа ВКонтакте. Но прежде давайте о движении поговорим. Движение в городе рабочее, местами затруднено. 5 баллов показывает Яндекс. Основные затруднения — традиционно внутренняя сторона МКАД на востоке. На юго-востоке пробка от развилки до Капотни. Будьте, пожалуйста, внимательны. Есть затруднения на третьем транспортном кольце. Внешняя сторона между Волгоградкой и шоссе энтузиастов подтормаживает. Внешние и внутренние стороны между Рижской эстакадой и Хорошовским шоссе тоже едет все непросто. Есть затруднения в районе Хамоунческого вала. Будьте, пожалуйста, внимательны. На внешней стороне преимущественно Садовое кольцо, затруднение на юге в районе Добрынинской, Октябрьской. Тяжело Таганский узел и все прилегающие улицы, то есть это и Таганская улица, и все остальное сюда, что ближе к Москве-реке и к Яузе. Покровка стоит, Бульварное кольцо едет очень медленно.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Сбер предупредил о риске разгона инфляции из-за денежной массы. Франция сообщила о начале работы по трибуналу в отношении России из-за Украины. Глава в Молдавии Попеску заявил о заинтересованности страны в сотрудничестве с НАТО. Заявление сделал глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции страны. И в конце мы с вами обсудим, что перепись выявила снижение числа личных хозяйств и огородов в России. В «Умных парнях» Александр Камкин, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, про деньги мы с вами начнем. Финансирование дефицита бюджета в 2023 году способно увеличить инфляцию в России на 3,9-4,5% пункта при прочих равных. Но так как на инфляцию влияет много факторов, она вряд ли выйдет за пределы прогноза. Аналитики Сбера делают такой прогноз. На фоне недостаточных налоговых поступлений в бюджет из-за санкционного давления финансирование бюджетного дефицита может внести вклад как раз в ожидания по инфляции. Есть какие еще заявления? Здесь есть опасения аналитиков, что если будет работать активно очень печатный станок, то, соответственно, это повлияет на ситуацию с инфляцией. Инфляция разная, и в конце концов аналитики заявляют, что вопрос с одной стороны возникает, как финансировать дефицит бюджета, как его покрывать, но с другой стороны есть и опасения, которые выражаются в том, что если чрезмерно много у нас будет денежной массы, то, соответственно, это повлияет на инфляцию. Возникает, конечно, момент, нужно ли включать сейчас печатный станок, и самое главное, каков механизм контроля инфляции. Я напомню, что накануне министр финансов Антон Силуанов заявил, что, в общем-то, инфляция находится под контролем. Но в пользу как раз стабилизации по инфляции работает, что у нас довольно крепкий рубль, слабый доллар, и, соответственно, были заявления некоторых экономистов, которые говорят, что если доллар будет укрепляться, то, соответственно, это все равно разгонит каким-то образом инфляцию. Не сильно, но все равно разгонит. В любом случае, любое движение сразу разгон инфляции. Константин Ордов с нами, доктор экономических наук, завкафедры финансовой рынки экономического университета имени Плеханова. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вы разделяете опасения аналитиков Сбера, которые говорят о риске разгона инфляции из-за денежной массы? То есть мы уже говорим, что да, мы включили печатный станок и сейчас завалим все рублями?
Ну, в каком-то смысле, да. С другой стороны, мы говорим о том, что это фонд национального благосостояния там во многом будет привлечен. То есть это те средства, которые до этого мы из экономики изымали. Поэтому здесь не совсем печатный станок. Но Мне кажется, очень важно в этом смысле понимать, что это всего лишь попытка профинансировать выпадающие доходы. Мы с вами говорим о том, что расходы сохранятся на уровне предыдущих лет. И в этом смысле никакого там перерасхода либо раздачи денег вертолета, раскидывания не будет. Будет лишь попытка сохранить платежеспособный спрос, то есть некий потенциал для экономического восстановления и роста, вот реального импортозамещения и все прочие вещи, о которых мы говорим, но для этого необходимы финансовые ресурсы, чтобы этому способствовали. И если мы сейчас с вами этот дефицит бюджета обнулим, сократив расходы, не профинансировав эти расходы, которые превышают доходы вот в следующем году аж на 2,9 триллиона рублей, то мы тогда с вами столкнемся с так называемой девальвационной спиралью, то есть когда падение платежеспособного спроса повлечет падение экономической активности и дальше подрастающей. Так что здесь, мне кажется, что риски инфляционные, может быть, кого-то и в какой-то мере могут вводить в некие сомнения, но другой альтернативы все равно нет.
Но просто, Константин, здесь возникает другой момент. Как бы на чаше весов что? На чаше весов дефицит денежной массы или, с другой стороны, инфляция, над которой вроде бы у нас тоже трясутся, стремясь ее каким-то образом обуздать. Но вроде бы она и так обуздалась. И не очень понятно. С одной стороны, центральный банк дает банкам в долг больше денег, сами банки финансируют дефицит бюджета, но получается все равно это и есть тот самый печатный станок, который включается. Разве нет? Алло. Ой, Константин, зафиксируйтесь, пожалуйста, а то какая-то беда со звуком. Попробуем.
Фиксируюсь.
Да, прекрасно,
я
спасибо.
Я говорю о том, что у нас с вами, поверьте, сейчас вот этот дефицит не связан с тем, что мы хотим перерасходовать.
Алло. Нет, попробуем перезвонить мы сейчас Константину Ордову, потому что у нас звук залипает. 7373-948, телефон прямого эфира. Инфляция и так выше, чем говорят. Те же цены на коммуналку повысили на 9%. Про коммуналку будет отдельный разговор у Юрия Будкина, поэтому, пожалуйста, не пропустите. Но там, да, там очень любопытная тема с коммуналкой, потому что говорят, что это повышение аж такой впрок до 2024 года. И поэтому вот вроде бы там есть инфляция та, которая прогнозировалась, ну и плюс заранее еще чтобы на полтора года вперед. Инфляция так разгоняется, кое-где уже повышают тарифы ЖКХ, это толчок инфляции во всех других сферах. Здесь речь идет как раз не о фактической, а о прогнозируемой инфляции, на которую может повлиять как раз наличие большой денежной массы. Вот об этом мы говорим. Константин, да, вы с нами?
Да.
Пожалуйста, давайте еще раз попробуем.
Алло.
Алло. Нет, да что ж такое-то? Не получается что-то. Сейчас попробуем еще раз с Константином Ордовым связаться. 7373-948, телефон прямого эфира. Для информации, в середине ноября Министерство финансов брало в долг, как говорят аналитики, рекордное за всю историю количество денег, разместил облигации федерального займа на 823 миллиарда рублей. Минфин еще на днях разместил 151 миллиард рублей в сумме с остальными аукционами. После 7 ноября Минфин взял в долг почти 1 200 000 000 000 рублей. И возникает вопрос, конечно, пока, как говорят аналитики, ЦБ дает банкам в долг на месяц, они должны вернуть чуть больше в систему уже в начале декабря, то есть вот буквально на днях. Но, как говорят, если так и будет, это никаким негативным последствиям не приведет. Но при этом возникают другие опасения. То есть дефицит присутствует, а с другой стороны, Фонд национального благосостояния у нас тоже есть. Какие-то деньги тоже есть. Вы слышали мнение некоторых экономистов в нашем эфире, которые говорят, что у нас свободных денег очень много. Вопрос, конечно, куда это вкладывать. Невозможно постоянно вкладывать просто в бумаги по привычке, потому что ситуация поменялась. Так, в 2024 году еще повысят, говорит слушатель. Может быть, и повысят, скорее всего. Но мы сейчас говорим с вами про текущий 2022-2023 год. Давайте вот так вот. Да, сейчас мы... У нас горизонт с вами планирования не очень большой, поэтому что там будет в 2024 году? Вот сейчас 2023 наступит, там посмотрим. Вот сейчас привлекли 300 тысяч человек на хорошую зарплату. Многие за полгода столько не зарабатывали. Это не поднимет инфляцию, говорит Григорий. Вы знаете, на инфляцию здесь, в принципе, влияет все, как говорят у нас. А что в конечном итоге повлияет и насколько самое главное, потому что мы знаем, что проценты и процентные пункты – это несколько разные, правда, весовые категории. Поэтому будьте здесь, пожалуйста, внимательны. Ну и самое главное, а нужно ли каким-то образом контролировать инфляцию? 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Константин, вы с нами?
Да,
простите. Вот, прекрасно. Тут... Давайте еще раз попробуем, да.
Итак, мы с вами говорим о том, что есть дефицит, но он сформирован не потому, что мы хотим перерасходовать, и ровно бы этот перерасход и приводил бы к некому инфляционному давлению, а тем, что мы пытаемся заместить временно выпадающие доходы, связанные вот с текущей там, санкционными трансформациями, к новым рынкам выхода, переориентации, создания новых логистических цепочек. Вот это все требует от нас на какое-то время поддержать и платежеспособный спрос, и экономическую активность ровно до тех пор, пока не восстановятся доходы. И это не является в данном случае, либо не должно являться проинфляционным фактором. Это является фактором поддержки привычного для нас уровня жизни, так сказать, уровня доходов, для того, чтобы не столкнуться с стрессом, как раз который бы привел к... экономической стагнации. Собственно, вот Европа и Америка сегодня находятся в стагнации. Несмотря на то, что они перерасходовали средства там в 2020-2021 году. Вот они как раз станок на полную катушку запустили. И тем не менее, мы с вами видим, что сегодня эти инфляционные процессы там усилились, и они получили своего рода идеальный шторм. Вот нам бы в этот идеальный шторм не попасть... в рамках своей финансовой и экономической политики.
Но я же правильно понимаю, Константин, что у нас опасаются инфляции, потому что у нас инфляция всегда, скажем так, доходы не поспевают за инфляцией, да.
И здесь инфляция тоже рознь. Мы с вами говорим о том, что вот сегодня европейцы, американцы столкнулись там с 30-40-летними рекордами. Там целые поколения, которые не видели подобного рода инфляции и не знают, как себя правильно вести. Но мы в этом с вами гораздо подготовлены более. Люди, да, модернизация – это процесс, который вот совсем недавно перестал быть главным бичом нашей экономики. А с другой стороны, меня больше пугает в этих прогнозах ожидания вроде бы у Минфина и в бюджетной системе, в денежно-кредитной политике Центрального банка прописано, что мы в следующем году ожидаем инфляцию там 5,5%. В 2024 году и далее 4%. То есть каким образом... запланированный, уже обсужденный всеми, просчитанный Министерством экономического развития, этот дефицит может привести к дополнительной инфляции, там, 4, да, как пишут специалисты Сбера, и выше процентов, но это же как надо тогда не угадать, что ли, получается с бюджетом сегодня? Мне кажется, что это такой алармистский некий сценарий, и они просто лишний раз хотят привлечь внимание к проблеме. Действительно, может быть, эмиссии денег не под выпадающие доходы, а под какие-то цели и задачи там отдельных министерств, которые на сегодня, как обычно, запрашивают какие-то очень нереально высокие суммы для своих проектов, национальных проектов. А их сегодня, на самом деле, можно на какое-то время, наверное, отложить в сторону и отдать эти средства на более важные цели и задачи.
Спасибо большое, Константин. Экономики. Да, благодарю вас. Константин Нордов был с нами, доктор экономических наук, завкафедра финансовые рынки Института имени Плеханова.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Франция сообщила о начале работы по трибуналу в отношении России за Украину. В МИДе Франции сообщили о начале совместной работы с европейскими и украинскими партнерами по созданию специального международного трибунала для расследования действий России на Украине. Что касается предложения о создании специального трибунала, начинаем работу. Это цитата французского представителя французского ведомства в ходе брифинга. Здесь что еще интересно? Париж поддерживает расследование украинских судебных органов международного уголовного суда в Гааге с целью привлечь к ответственности виновных в преступлениях. 26 октября глава внешнеполитического ведомства Франции Катрин Колонна заявляла, что Париж не станет поддерживать создание спецтрибунала в отношении России. Что-то поменялось за полтора месяца, и в итоге теперь да. Валерий Ванин с нами, адвокат-эксперт по международному праву. Валерий Эдуардович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что это может быть за трибунал такой, и что это за отдельная структура? Вот мы понимаем, там есть Гаагский трибунал, а это какой-то другой трибунал.
Ну, Гаагский трибунал – это
Международный суд, и вообще в Гаге, на самом деле, трибунал, это в переводе на русский, это суд.
Да.
В Гаге, на самом деле, находится несколько судов, Международный уголовный суд и так далее. В любом случае, что касается суда в отношении государства, в отношении любого государства, в том числе государства Российской Федерации, любому суду необходимо обладать юрисдикцией в отношении государства, которое обладает государственным суверенитетом. Без согласия Российской Федерации ни один суд не имеет юрисдикции в отношении любого государства. В данном случае вот тот международный трибунал, международный суд, который инициируется сейчас к созданию, значит, некоторыми там инициаторами, он может быть создан, конечно, он может быть создан, но он будет иметь юрисдикцию в отношении Российской Федерации только в том случае, если Российская Федерация даст свое согласие на участие в данном суде и даст, таким образом признает юрисдикцию этого суда, то есть право этого суда выносить решение в отношении Российской Федерации.
А как, как было с Югославией? Дело просто идет... сразу уточняет наши слушатели, да. Говорят, а Югославия что там, сербы давали согласие?
Там немножко другая история, что касается Югославии.
Угу.
Да, там дело в том, что Сербия, как член Организации Объединенных Наций, она априори давала согласие при вступлении в Организацию Объединенных Наций на создание в том числе, допустим, какого-либо суда, который легитимно создан. В отношении Югославии этот суд в отношении Югославии был создан Советом Безопасности,
да,
Организации Объединенных Наций при полном единогласном голосовании, в том числе Российская Федерация, к сожалению, тоже одобрила создание этого уголовного суда в отношении Югославии.
А, то есть здесь, в данном случае, когда Франция сообщает о начале работы по трибуналу, здесь, правда, про ЕГИДУ ООН ничего не говорится, но в целом, если теоретически, это должно проходить через Совет Безопасности.
А для того, чтобы этот, значит, этот суд и его решения были легитимными,
да,
конечно, он в отношении любого государства, он должен быть либо признан этим государством, либо он должен быть создан в рамках Организации Объединенных Наций по решению Совета Безопасности, которое, конечно, Совет Безопасности такое решение принять не может. Но очевидно, что целью данного сборища, поскольку без санкций Совета Безопасности, это юридически нелегитимное собрание, которое можно назвать и сборищем, создано исключительно для того, чтобы придать характер легитимизации, для того, чтобы вот украсть наши народные деньги, которые наш Центробанк неразумно разместил у наших врагов, в частности, у врагов российского государства на зарубежных счетах, вот эти вот 300 или там с лишним миллиардов иностранных денег. И, соответственно, просто так они конфисковать это не могут, но сейчас они блокируют для того, чтобы там пустить в какой-то фонд, а пока суть до дела, пока идут инвестиции этих денег, изъять они не могут. Но, допустим, когда вот этот вот это сборище примет какое-то решение с осуждением России и присуждением определенной контрибуции, то они вот в рамках исполнения вот этого псевдосудебного решения и изымут эти деньги. Наши народные 300 миллиардов.
То есть это вы считаете, что это все поиск юридического основания для изъятия денег?
Абсолютно точно.
А, хорошо, но параллельно, насколько я понимаю, работают еще судебные органы Международного уголовного суда в Гаге. Это же какие-то параллельные процессы. Просто возникает вопрос, а кто в целом обладает таким правом? Ну, то есть любое государство может сказать, я хочу провести.
Ну, на самом деле нет, потому что два государства, допустим, они не имеют полномочий друг в отношении друга что-то там проводить. Они могут по внутреннему своему законодательству проводить там какие-то расследования, значит, и то в отношении только граждан государства. В отношении другого государства у них нет таких полномочий в силу того, что государство обладает своим суверенитетом, в отличие от того государства, где такие решения принимаются. Поэтому там, допустим, Международный уголовный суд – это абсолютно дискредитирующая себя организация, И в частности, те же Соединенные Штаты Америки, они заблаговременно вышли из этой организации, из Международного уголовного суда, чтобы эта организация не смогла привлечь граждан США, военнослужащих, за то, что они там участвовали в каких-то военных акциях, там в Ираке, там в Сирии, где бы то ни было так, еще.
А Валерий Владимирович, да. Но мы же тоже через поправки в Конституцию заявили, что наше законодательство выше законодательства какого-то там, значит, международного и так далее. Поэтому, ну, а кто мешает? Ну, там, мы тоже выйдем из какой-нибудь организации, но им же ничего не мешает без нас выносить какие-то решения, прокурора назначать, людей, да, задерживать до тех пор, за границей.
До тех пор, пока Российская Федерация не предъявит ультиматум на вот эти попытки хищения российских денег с указанием определенного срока. Например, срок до 1 марта вернуть принадлежащие российскому государству денежные средства. В противном случае будут нанесены, например, превентивные удары, стимулирующие к тому, чтобы эти денежные средства были возвращены. До тех пор, пока вот этот силовой ультиматум не будет предъявлен, вся ситуация будет скатываться к тому, чтобы под ширмой вот этих псевдо-юридических процедур просто украсть наши деньги, которые там в достаточно приличном количестве, если посчитать, на каждого гражданина Российской Федерации, начиная от новорожденного до пенсионера, свыше порядка 100-150 тысяч рублей единовременно каждому. Наверное, они бы нам не помешали, если бы мы вернули их и, скажем, распределили бы эти деньги между граждан. Каждому по 150 тысяч, я думаю, никто не откажется.
Валерий Эдуардович, а что мешает Российской Федерации сейчас, с учетом тех обвинений, с которыми мы выступаем в адрес Украины, тоже под эгидой того же самого Совбеза предлагать создавать подобного рода трибуналы? То есть самое главное, вот даже в историческом контексте, кто этим пользовался?
Ну, с учетом того, что легитимно создать вот такой орган, значит, затруднительно, поскольку Совет Безопасности не одобрит, скажем, в отношении Украины это создать, а вне судебный этот орган, как бы особой целесообразности нет никакой для того, чтобы создавать это, ну, вне незаконный какой-то вот ширму некую. Значит, которые вот на самом деле она сугубо сейчас у них уже руки чешутся, потому что они устали, западники, платить Украине, и они сейчас уже, если поймут, что до этих денег, до российских сотен миллиардов, они не дотянутся, кстати, и конфликт может быть исчерпан, потому что они сейчас продолжают финансировать Украину в надежде, что все-таки они украдут.
Ну, что эти деньги можно забрать, компенсировать каким-то образом эти затраты.
Все свои затраты.
Валерий Эдуардович, чем, наш слушатель спрашивает, чем просто трибунал отличается от военного трибунала на примере, ну, того же самого, значит, военного трибунала по поводу бывшей Югославии, там, не говоря о Нюрнберге и так далее?
Ну, отличается только названием. Потому что трибунал — это по-русски суд. То есть трибунал может быть создан по хозяйственному спору.
И по-любому, по-военному, по-хозяйственному, как угодно.
Да, но чтобы отличить от хозяйственного трибунала, хозяйственного трибунала от военного, прибавляет слово «военный».
Угу. Но если, допустим, попытка создать подобного рода суд все-таки состоится, означает ли это, что гражданам Российской Федерации будет, ну, я не знаю, еще тревожнее и опаснее перемещаться по миру, потому что там будут какие-нибудь, не знаю, трансграничные ордер на задержание кого бы то ни было и так далее?
Ну, теоретически это возможно, но целью данного сборища является не угроза российским гражданам, потому что в отношении российских граждан можно все сделать гораздо проще. Внести
Понятно. В
список США и ЕС, не нужно заморачиваться там дорогими и длительными процедурами. Спасибо. А вот здесь, допустим, когда в отсутствии санкций Совета Безопасности, они, допустим, попытаются получить...
5 секунд.
Да. Получить санкцию Генеральной Ассамблеи ООН, например, как поддержку, да. Которые уже попытки уже предпринимались.
Спасибо.
Генассамблеи уже проводили,
да,
антироссийские.
Благодарю вас. Да, Валерий Эдуардович, спасибо. Валерий Ванин был с нами, адвокат, эксперт по международному праву. Новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем заявление следующего характера. Молдавия заинтересована в укреплении собственных позиций при сотрудничестве с НАТО, заявил глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции страны Николай Попеску. Он говорит, Молдавия нейтральная страна. Но нейтралитет не означает самоизоляции, демилитаризации или равнодушие к тому, что происходит в мире. Мы заинтересованы в укреплении нашей устойчивости, в том числе через НАТО, самый сильный военно-политический союз в мире, сказал Попеску. Ранее он заявлял, что Молдавия не собирается покидать СНГ, при этом сохраняя курс на евроинтеграцию. Наталья Харитонова с нами, доктор политических наук, профессор РАНХИКС, доцент МГУ, руководитель программы военной истории, национальной безопасности России. Наталья, здравствуйте.
Добрый день, Евгений.
Скажите, пожалуйста, все-таки заявление Попеску, оно про что? Оно же не про нейтралитет. Оно про дальнейшие интеграционные процессы в сторону Европейского Союза, точнее, сначала, наверное, даже НАТО.
К сожалению, нейтралитет Молдавии остался только на бумаге. В него не верят даже, наверное, большинство граждан Молдавии, которые наблюдают за тем, каким образом с крайне высокой регулярностью проходят совместные учения спецназов. Например, чаще всего в этих учениях участвует Румыния, страна-член НАТО, а также США, Великобритания и другие страны. Это проходит, ну, чуть ли не ежемесячно. Вот, поэтому плюс заявления политиков, плюс разнообразные другие шаги, плюс поставки вооружений, причем никто в стране не говорит, что именно поставляется военными транспортниками американскими на территорию Молдавии. Вот. И все это еще происходит в контексте украинского конфликта на Украине. И понятное дело, что в этой ситуации с нейтралитетом, мягко говоря, проблемы. Но просто мы же имеем массу других примеров, когда страны, находясь в не менее сложной ситуации, сохраняли нейтралитет, и это было их как бы гарантом их собственной безопасности во многом. Здесь же мы видим, что от этого Молдавия отходит, причем она отходит от этого очень быстро, стремительно, можно сказать, поэтому это в большей степени номинальная история, которая, кстати, может быть одномоментно из для Конституции просто ликвидировано, когда придет время, грубо говоря.
Но, Наталья, здесь возникает другой момент. Заявление подобного рода в Молдавии, плюс информация о том, что в Румынии стягивается иностранный военный контингент. Риск открытия второго фронта вокруг Приднестровья, с вашей точки зрения, насколько он реален и высок?
Как риск он, безусловно, существует, но я бы не сказала, что этот риск будет реализован и станет какой-то объективной реальностью, там, условно говоря, в ближайшие месяцы. Как я понимаю ситуацию, Молдавия для стран Запада, прежде всего США, Великобритании, является условным тылом в рамках того противостояния, которое приобрело очень острую вооруженную форму на Украине. Поэтому, в принципе, им было бы с точки зрения ведения этой гибридной войны с элементами вооруженного конфликта, иметь вот этот тыл в качестве стабильного тыла. Ну, это вот в рамках... специалисты по военной истории меня тоже, наверное, хорошо в этом смысле поймут. Вот. Но при этом, как мы понимаем, стабильность. То есть для американцев, очевидно, стабильность – это управляемый хаос. Поэтому вот Молдавия стабильна в том виде, в котором она сейчас стабильна, а именно перманентные выступления населения, направленные против правительства, крайне низкий рейтинг правительства и президента, постоянное бурление, но при этом никаких конкретных шагов ни влево, ни вправо. Это для них вот некая стабильность. Но при этом, да, в случае, если американцы или, например, британцы сочтут, что пора второй фронт открывать, он будет, безусловно, открыт, это будет сделано очень быстро, путем, как я полагаю, скорее всего, вооруженных провокаций против российских миротворцев, либо ОГРВ.
Но, Наталья, возникает другой момент. А что в этой связи может сделать Российская Федерация? Ну, просто наблюдать за всем происходящим?
К сожалению, на этот вопрос, Евгений, никто сейчас не сможет ответить, даже люди, которые имеют допуск, потому как ситуация крайне нестандартная и крайне сложная. И на самом деле Приднестровский кейс во многом, не во всем, но во многом зависит от ситуации с Одесской областью, Николаевской областью и Херсоном. Учитывая нынешнюю обстановку, нынешнюю ситуацию в этом участке Северного Причерноморья, мы, к сожалению, четкий ответ на этот вопрос дать сейчас не можем. Будем только надеяться на здравомыслие всех сторон, которые вовлечены в эти процессы.
Ну, то есть я правильно понимаю, все равно вопрос с Приднестровьем, он становится вторым по остроте после ситуации на Украине, потому что, ну, зачем идти далеко, и, знаете, некоторые аналитики, ваши коллеги говорят, ну, вот американцы-то готовятся к противостоянию с Китаем, я думаю, а зачем ходить так далеко, если еще много чего есть в Восточной Европе.
Ну, с Китаем это совсем другая история, да. И мне кажется, учитывая уровень взаимозависимости экономической между США и Китаем, там еще не скоро они выйдут на фазу такого открытого противостояния, потому как обе стороны сильно пострадают. Поэтому это в очень отдаленной перспективе. А в Евразии, конечно, сейчас враг номер один Российская Федерация. У Российской Федерации очень длинные границы, на границах располагаются государства разной степени адекватности режимов, то есть те, которые считают себя союзниками России, противниками, недружественными странами, да, к которым уже Молдавия явно совершенно относится. Работы здесь у США огромное количество, и поэтому вот еще надолго нам хватит этих неприятных новостей и не менее неприятных заявлений и действий местных правительств, вроде того, как молдавский парламент недавно принял декларацию с осуждением Голодомора на Украине, в чем была обвинена Российская Федерация непосредственно. То есть мы это еще будем очень долгое время наблюдать, к сожалению.
А что нужно альянсу, например, от Молдавии? И нужно ли самое главное что-то? Потому что, ну, заявление по ПЭСКу, они как бы с намеком обратите внимание, потому что мы тоже хотим, или же все-таки это действительно такая декларация именно через него от Штатов, что да, НАТО уже близко?
И то, и другое, на самом деле, имеет место, учитывая, что Попеску – это один из ярых сторонников Майи Санду и один из таких вот функционеров в рамках ее команды. Они там все в одну дуду дуют, абсолютно точно, и дуют они только по указке и с высочайшего позволения так называемого главного посольства, а именно посольства США в Молдавии. Там встречное движение, потому что НАТО, безусловно, никто не отменял ни внутри, никаким другим образом в рамках этой организации продвижение на восток. Да, для них это вот очень важный элемент геополитической борьбы с Россией. Да, им хотелось бы продвинуться еще ближе, соответственно, к территории Украины в том числе. Вот, поэтому, конечно, они это имеют в виду. Но есть ряд препятствий абсолютно объективных. Это и факт наличия конфликта неурегулированного на территории Молдавии. Это банально уровень экономического развития. Это вопросы, связанные с политическими реформами и прочим, и прочим. То есть, да, хотелось бы, но есть некие препятствия. А Молдавия, в свою очередь, считает, что путь в НАТО и путь в Евросоюз – это суть одна и та же, один и тот же путь, и поэтому, где нам позволяют, туда мы и двигаемся.
Понятно.
Поэтому там встречное движение. Да.
Спасибо большое, Наталья. Благодарю вас. Наталья Харитонова была с нами, доктор политических наук, профессор Анхикс, доцент МГУ и руководитель программы «Военная история. Национальная безопасность России». А Майя Санду также ранее, президент Молдавии, выражал заинтересованность в поддержке со стороны НАТО реформ в стране и модернизации молдавской армии. Эту позицию поддерживают и другие проевропейские политики, которые считают, что статус нейтралитета был навязан Молдавии после Приднестровского конфликта и не должен мешать сотрудничеству. Активизацию сотрудничества с Североатлантическим альянсом критикует молдавская оппозиция. Если обратить внимание на просто справочную информацию, здесь что? Внеблоковый статус Молдавии законодательно закреплен. Статья 11 Конституции Молдавии гласит, что Республика Молдова провозглашает свой постоянный нейтралитет. Республика Молдова не допускает размещения на своей территории вооруженных сил других государств. Таким образом, поскольку нейтралитет официально закреплен в Конституции, у страны не было планов по вступлению в военно-политические альянсы, при этом ведется сотрудничество с НАТО в рамках индивидуального партнерского плана. А по поводу состава вооруженных сил, тут слушатели спрашивают, а что ж с вооруженными силами в Молдавии? Я вам скажу, сухопутные войска, 3 бригады, 2 батальона, подкрепленные небольшим количеством артиллерии, легкой советской бронетехники, на вооружении 4 единицы военной техники. Значит, что еще? Военно-воздушные силы ограничиваются персоналом 826 человек в составе ВВС Ан-2, Ан-2 Ан-26, Ан-72, а также вертолетами 8, Ми-17, истребители МиГ-29 находятся на хранении и предположительно небоеспособны, готовятся на продажу. Военно-речные силы значит, Дунайские силы Молдавии, они еще так называются, малочисленные, имеют символическое значение, в своем распоряжении несколько катеров различных типов и вспомогательные плавсредства. Регулярно участвуют в маневрах на Дунае и в прибрежной зоне Черного моря. Что еще? Значит, карабинеры выполняют полицейские функции, функции внутренних войск по поддержанию общественного порядка. Это справочная информация, из открытых источников можно все это найти. Так, что-то тут еще от наших слушателей было. Вроде бы по конституции страна называется Молдова. По конституции своей, да, но мы по-русски называем ее Молдавия. И на этом я предлагаю этот вопрос закрыть.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще одна тема очень интересная именно в социальном плане, потому что перепись выявила снижение числа личных хозяйств и огородов в России. Их количество сократилось за 5 лет почти на треть. Росстат подсчитал, одновременно с сокращением числа подсобных хозяйств тенденцией стало их укрупнение. Средний размер фермерского хозяйства по сравнению с 2016 годом увеличился на 1.5 раза, личного на 20%. Кроме того, эффективность использования сельхозугодий у аграриев растет, а у участников падает. В личных подсобных хозяйствах используется только 66,6% земли. Игорь Абакумов с нами, ведущий канала «Сельский час», доктор экономических наук. Игорь Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Как так получается, что вроде бы перепись выявляет снижение числа личных хозяйств, но эффективность использования растет? Просто потому, что участников выкупают большие АПК, эти земли, угодья?
Надо делить эффективность крупных агрохолдингов и разделять ее с эффективностью мелких хозяйств. Угу. Имеется в виду фермерских хозяйств. Но они бывают и не мелкие хозяйства фермерские, но тем не менее это фермерские хозяйства.
Так.
И отделять их один от другого.
Угу.
Количество поголовья крупного рогатого скота в фермерских хозяйствах из года в год растет, причем растет достаточно быстро. Количество крупного рогатого скота в агрохолдингах сокращается. Но при этом растет продуктивность, как нам говорит Министерство сельского хозяйства, поэтому все хорошо.
Угу. Но...
Однако, мы всегда находимся под угрозой, поскольку крупные хозяйства – это несколько тысяч или даже десятков тысяч голов в одном хозяйстве. Мелкие, крупные хозяйства всегда находятся под угрозой какой-нибудь эпидемии, потому что скученность скота, она всегда рискованна, очень рискованна. И себестоимость продукции в этом случае растет, потому что растет употребление всякого рода ветеринарных препаратов, которые предостерегают от болезней.
А что касается огородов, это же тоже очень интересный момент, потому что огороды, 6 соток, традиции с советского периода, а сейчас огородничество как таковое уходит куда-то, уступая, не знаю, место чему, просто шашлыкам, просто полежать в гамаке, или с чем связано это явление, как
вы считаете? Знаете, наличие земли у людей, 6 соток, или 30 соток, или 15 соток, это такой резерв нации. Когда становятся трудные времена, эти резервы, они из газонов распахиваются под картофельные грядки.
Угу.
Поэтому проблем здесь я никаких не вижу. Это нормальная такая вот, нормальная пульсация. Когда много продовольствия на рынке, дачник занимается отдыхом. Когда продовольствия мало, дачник и владелец там 15 соток в деревне или 30 соток, или гектара, они начинают заниматься сельским хозяйством, или их родственники приезжают и так далее. Наличие земли – это резерв.
Но это надо понимать. И в конце концов получается, что просто при наличии рынков и продуктов в магазине затрачены вот эти трудочасы на выращивание петрушки, укропа или огурцов, это уже уходит на второй план, я правильно понимаю?
Но нет,
это считается нерентабельным.
Кому-то очень приятно вырастить свою картошечку и свой укропчик, свою редисочку и похвалиться перед соседями, перед гостями, которые вот прямо с росиночкой, да, вот прямо с грядочки, да, и люди начинают охать-ахать, и это является одним из стимулов для человека, даже если он не занимается продажей этой продукции.
Так.
Меня больше всего волнует, конечно, на 30% падение числа фермерских хозяйств,
угу,
индивидуальных предпринимателей.
Чем это грозит, с вашей точки зрения?
Это грозит, во-первых, это ущерб экономическому развитию сельского хозяйства вообще, и, точнее, сельского хозяйства и экономики России в частности. Потому что это называется ущерб развитию сельских территорий. Потому что без сельских территорий, без фермеров сельские территории пусты. Там нет работы. Если фермер закрыл свое фермерское хозяйство, это минимум 10-15, а то и 20 рабочих мест исчезло просто-напросто. Вместе с этими рабочими местами исчезли налоги в местные бюджеты со всеми вытекающими последствиями для учителей, так сказать, врачей и бюджетников прочих. Поэтому такое падение на 30%, 30% это гигантское падение, это скандальное падение за отчетный период, что называется. Это нуждается не в исследовании, это нуждается в расследовании, поскольку это называется нанесение, еще раз говорю, экономического ущерба, особенно в условиях специальной военной операции.
Но, Игорь Борисович, вы усматриваете в этом все равно вот эту тенденцию к огосударствлению и укрупнению как раз сферы сельского хозяйства? Или что? Или люди просто идут в города, потому что на земле работать, не знаю, тяжело, невыгодно, долго, рисков много?
Для этого и была создана программа развития сельских территорий, за которую отвечает Министерство сельского хозяйства и конкретно все руководство Министерства сельского хозяйства. Это их зона ответственности, на это были выделены деньги, результат минус 30% фермерских хозяйств. Это нуждается в расследовании. Куда эти деньги пошли, как они расходовались, кто ими управлял, какие были программы созданы, кто их обсуждал, эти программы, насколько эти программы были обсуждены с регионами, с территориями, или это принималось все исключительно в Москве. Но в любом случае ответственность должны получить конкретные государственные деятели, которые заседают в Министерстве сельского хозяйства, поскольку Министерство сельского хозяйства отвечает за аграрную политику, это в его положении сказано, и Министерство сельского хозяйства отвечает за развитие сельских территорий. Прямая зона ответственности. И вот такой скандальный результат. Это скандал.
Понятно. Спасибо большое, Игорь Борисович. Благодарю вас. Игорь Абакумов был с нами, ведущий канала «Сельский час», доктор экономических наук. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Давайте попробуем поговорить про огородничество. В том числе, потому что сфера как раз вот фермерства личных пособных хозяйств, она несколько иная. И вы слышали точку зрения Игоря Борисовича, который говорит, что все-таки нужно проводить расследование на тему того, а почему у нас такое катастрофическое падение по поводу огородов. Живете ли вы огородами или живут огородами ваши все-таки родственники? 7373948, телефон прямого эфира. И что подразумевается под огородничеством для вас лично? Потому что многие как раз тоже социологи, эксперты, эксперты в этой сфере говорят, что выращивание просто петрушки, укропчика и одной грядки картошки, ну, нельзя называть полноценным огородничеством. Это что-то и другое. 7373948, я слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
День добрый, Геннадий.
Да, Геннадий.
Вы знаете, наши родители, вот, ну, у меня у жены, конечно, занимались этим, да,
так.
Там, какие-то были там масштабные там засолки огурцов, там закатывание помидоров, все это там дома потом хранилось в неимоверных количествах. Мы как-то от этого отошли немножко.
А сейчас снова хочется, да?
Вы знаете, нет, дело не в том, что хочется. Просто, скажем, был момент, когда вот мы как зашли на рынок, и жена сказала, знаешь, я больше ничего этого выращивать не буду, столько мучиться, чтобы уж это просто прийти, вот там бабушки это продавали, лучше их поддержать, купить. Но сейчас это больше, наверное, для удовольствия все-таки что-то делать. То есть нет таких промышленных масштабов, что называется там зеленушка, даже там вот огурчики свежие, что были на даче. Да? У нас даже собака под лес, он любит зайти вот в парник, с удовольствием отгрызть этот огурец и ходит счастливый.
И хочет, но это правда, да. Но, понимаете, да. я думаю, что спасибо большое, не нужно здесь, конечно, сравнивать то, как к огородничеству относятся, например, жители Москвы и Подмосковья, которые, ну, живут в Москве и имеют какой-нибудь домик, там, даже 6 соток в Подмосковье. И то, как к этому относятся жители регионов, даже вот отъехать в соседнюю область какую-нибудь, Владимирскую, Ярославскую, там, Костромскую, неважно, там уже совсем все по-другому, согласитесь. Там как раз этим живут, вот в чем дело. Там этим живут. 7373948, телефон прямого эфира. Помню, не так давно разговаривала со своей теткой, которая живет под Переславлем. Она говорит, а я не знаю, сколько стоят огурцы на рынке. Говорит, я их не покупала лет 25 примерно. А вот. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Пожалуйста. Виталий, погромче.
Добрый день.
Да, слушаю вас.
Я хочу предыдущего товарища поправить. Понимаете, все, конечно, здорово, в промышленных масштабах заниматься как бы этим не надо, где-то растут те же самые огурцы, а где-то не растут. У меня, например, жена, как бы не сказать, что прям фанатка этого всего, но, по крайней мере, они там с тетей ковыряются. И вы знаете, очень с удовольствием, когда холодными, долгими, зимними вечерами открываешь баночку своих огурцов, которые хрустят, они без этого, без как его, уксуса, без ничего, и вот свой сок, как бычковой, я даже порой баночку приношу такую немаленькую где-то литрушечку на работу, и она, понимаете, только смотришь, все хрум-хрум-хрум, и их
хрум-хрум-хрум, конечно, а как выращивать эти огурчики-то, понимаете? Так и сразу, ой, нет, ой, лучше газончик разбить. А, давайте новости послушаем, у нас рубрика еще, потом «Умные парни».